Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы хотели бы предложить вашему вниманию начало цикла передач, посвященных церковной катехизации. Вот это не отвлеченное, не абстрактное рассуждение, и свидетельство этому наше сегодняшнее общение, потому что в аудитории рядом со мной собрались люди, которые нуждаются в этом, хотя и по-разному. Не секрет, что катехизация касается не только людей, которые собираются креститься, но и тех, которые уже крещены, но не воцерковлены. Поэтому для них начатки церковного вероучения также необходимы, как и для людей, ищущих непосредственного первого вступления в церковь через крещение. Вот поэтому сегодняшняя передача, она, как я уже сказал, положит начало целому циклу катехизических бесед, которые могли бы применяться и священнослужителям в подготовке к таинству крещения, и людьми, которые хотели бы ему помочь на этом поприще, несмотря на то, что они не облечены церковным саном, потому что катехизацией в Древней Церкви наряду с клириками занимались и подготовленные миряне. Вот. Поэтому то, что я сегодня начну, это одна из возможных схем катехизации. Но сразу же оговорюсь, что без катехизации нельзя. И когда мы смотрим на современную церковную жизнь, то невольно у людей, далеких от церковного вероучения, от жизни в церкви, возникает вопрос, не новшество ли это? И если новшество, насколько оно соотносится с самой сутью церкви? По одной простой причине, что огромное количество людей и уже крещено, и продолжает креститься без всякой подготовки. Я скажу, что это досадный недостаток, и чем быстрее мы этот недостаток преодолеем, тем лучше будет и тем, кто собирается креститься, и тем, кто их крестит, и обществу в целом. Но связано это не с такой, знаете, корпоративной, клерикальной, институциональной выгодой. Это связано с заповедями Божьими. Почему? Потому что люди, собирающиеся принять таинство крещения, мыслят о себе как о христианах. Значит, возводят свое решение войти в церковь с Иисусом Христом. Именно с Его именем и с Его повелениями. Поэтому, когда мы размышляем над тем, почему, с одной стороны, священник не имеет права отказать в крещении тому, кто его просит об этом, а с другой стороны, почему он не имеет права крестить без катехизации, мы обращаемся к первоисточнику, к книге, которая у христиан пользуется статусом абсолютно достоверной и абсолютно значимой. Вот это Священное Писание Ветхого и Нового Завета, но нас в первую очередь интересует Новый, потому что именно в Новом Завете Христос говорит о крещении. И вот там, среди прочего, сказано следующее. Господь, обращаясь к апостолам, говорит: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедую вам». Поэтому мы видим, что изначально из уст Христа ранняя церковь не мыслила введение нового человека в общность христиан по той схеме, которая последовательно изложена из уст самого Спасителя. «Идите, научите, крестите». Но «идите» связано с миссией церкви. И поэтому в том случае, когда общество, другие народы, люди другой веры нуждаются в этой миссии, то здесь слово «идите» выступает во всей своей рельефности и полноте. Но когда мы говорим о нынешней Российской Федерации, мы понимаем, что формально идти некуда. Люди сами приходят и сами просят о том, чтобы их крестили. Поэтому, отставляя за ненадобностью в наших условиях возможность и необходимость куда-то идти, мы ограничимся двумя другими словами. «Научите, а потом крестите». Мы видим, что Христос и ранняя Церковь предполагают подготовку важнейшему событию духовной жизни каждого человека, участию в таинстве. Но вот для того, чтобы понять, почему это так, посмотрим на проблему с другой стороны. Вот если нашу жизнь попытаться рассмотреть в разных ее аспектах, что мы увидим? Мы увидим, что чем серьезнее выбор или какое-то событие в нашей жизни, тем серьезнее предшествующая подготовка к нему. Потому что если эта подготовка будет отсутствовать, само это событие, особенно если это праздник, вот само это обстоятельство может просто не сложиться. Или сложится не так, как мы планировали. Ну вот, допустим, самый почитаемый в нашем народе, несмотря на формальную христианизацию общества праздник еще с советских времен, Новый год. Я думаю, что если бы проводили передачу не «Имя России», а «Праздник России», я думаю, Новый год опередил бы и Рождество, и Пасху, и какие угодно другие праздничные даты. Вот. Почему? Это другой вопрос. Я сейчас не хотел бы об этом рассуждать, но посудите сами. А радость праздника связана с датой в календаре или еще с чем-то? Достаточно дождаться 31 декабря, чтобы сказать «Ура! Ликуй, душа!» Приблизилось то, чего я ждал в течение целого года. И Новый год вместе с новым счастьем ворвутся в мою жизнь. Наверное, нет. Мне кажется, что это иллюзия, особенно если рассуждать не о сути абстракции Нового года, которая привносит в нашу жизнь счастье, само собой, да? А если рассуждать на тему того, как праздник делится с людьми радостным состоянием, радостным настроением духа. Ну вот, мне кажется, что я даже достаточно сложно, философично излишне на эту тему рассуждаем, но вот если проще говорить, если мы, достигнув 31 декабря, не приведем себя в порядок, если мы не накроем стол, если мы празднуем дома, если мы не уберемся в квартире, то гости, которых мы пригласили, придут и очень разочаруются. Ну, допустим, у нас шаром покати, мы встречаем их в трениках, в домашней одежде с драными коленками, и они понимают, что мы их просто не ждали. Вот, скорее всего, формально они нам раскланяются, вот, пожелают нового счастья, но скажут, мы, пожалуй, пойдем, потому что увидят, что мы к этому не готовились. Возьмите другую ситуацию. Допустим, я семейный человек и вижу, что мой сын растет не героем. Он осторожен, если не сказать больше, трусоват. И вот я, как отец, понимаю, что недостаточно всякий раз разрешать школьный конфликт своим присутствием. Недостаточно ходить и заступаться за своего сына перед его одноклассниками. В конце концов, растет мужчина, и он должен уметь постоять за самого себя. Что я делаю? Я записываю его в секцию каких-нибудь единоборств с тем, чтобы воспитать мужественность. Но ведь очевидно, что, скажем, боксером или дзюдоистом мой мальчик становится не после того, как я его туда записал. Нужно на тренировки походить. Вот, нужно проявить силу духа, научиться держать удар, если хотите. Только после этого что-то получится. Да даже если брать бытовую сферу. Мы ведь не купим утюга, прежде чем не выясним, какие гарантии нам обещает фирма-изготовитель. И только ознакомившись с этими гарантиями, мы говорим, да, мы согласны. Вот мы берем, это нам подходит. Почему-то, когда речь идет о крещении, а люди по сей день считают, что это их личное дело. И церковь, я имею в виду церковь как институцию, она негласно соглашается с такими представлениями. Приходят люди и говорят, что мы хотим креститься. Священник говорит, хорошо, идите, оформляйте крещение. Надо иметь при себе крестик, полотенце, крестных желательно крещенных. И вот люди, что называется, с улицы, иногда из похмелья, вот в свой выходной день приходят и их крестят. И после того, как их покрестили, они превращаются в церковные мертвые души. Потому что ничего с ними не произошло. Точнее, произошло все, но их душа оказалась невосприимчивой к тому, что произошло. Вы спросите, а почему так? Почему, если катехизация так необходима, так догматически заповедана церкви своим основателям, почему происходит крещение без подготовки? Но история длительная. Во всяком случае, церковь древняя не предполагала возможности крестить без подготовки никого, кроме нескольких категорий людей. Это смертельно больные, которые в случае выздоровления получали свою долю научения, как бы задним числом. Это люди, крестившиеся по факту рождения от церковных родителей. Если у моих прихожан рождается ребенок, и они просят его крестить, я, конечно, их не научаю. По одной простой причине, они и так научены. Они плоть от плоти того церковного сообщества, к которому я сам принадлежу. Поэтому здесь о научении речи не идет. И, наконец, мученики, те, кто крестился в своей собственной крови. Это категория людей, которая, в общем-то, была в основном распространена в Древней Церкви. Конечно, были новомученики 20 века, но специфика их мучений несколько иная. Так вот, если человек, скажем, римский воин, видя, как умирают христиане на арене Колизея, вдруг говорил «И я христианин», его сразу же или через какое-то время казнили. Ну, как правило, отрубая ему голову. Возможности катехизироваться и принять крещение у него не было. По сути дела, человек умирал без катехизации и без крещения как таинства. Но церковь не только признавала его крещенным, но даже почитала как святого, который исповедовал свою верность Христу и крестился в своей собственной крови. Во всех остальных случаях, независимо от того, взрослый или ребенок, независимо от того, интеллектуал или простец, человек, принадлежащий к какому-то высокому социальному статусу или простолюдин, всех людей церковь проводила через более или менее длительную катехизацию. Но основой для этой катехизации были слова апостола Павла, то есть сказанные на заре христианского церковного формирования. А он сказал следующее. «Помните, что я 3 года со слезами учил каждого из вас». То есть мы сталкиваемся с длительной катехизацией. И суть ее была не в том, чтобы предложить людям какую-то информацию, которая бы наложилась на уже существующие представления об этом мире. Еще одно знание. Суть была в том, чтобы, рассказав о Боге, поделиться своим опытом жизни в этом Боге. Поэтому катехизаторы внимательно следили за тем, что происходит с душами тех, кто собирается вступить в церковь. Во всяком случае, срок катехизации мог быть сокращен, если человек уже созрел и живет вполне религиозно, вполне преданно Христу, а мог быть и удлинен, если видно, что у человека возникают затруднения, если он не готов, или причина, по которой он собрался принять таинство крещения, носит не церковный, скажем, меркантильный характер. А это распространено и сейчас. Потому что, когда мы спрашиваем людей, зачем они собираются креститься, то часто слышим ответы, которые очень ментальны, очень вживлены вплоть современного российского общества, как бы растворены в таком витающем в воздухе коллективном сознании россиян. Зачем пришли креститься? Ну, я русский. Мои предки жили в этой стране и были христианами. Поэтому я хочу получить еще одну черту к национальной самоидентификации. Я тоже хочу быть русским. До конца, в полноте. Ну, совершенно очевидно, что это ошибочный посыл. Потому что церковь, по выражению того же апостола, не знает ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Конечно, национальности сохраняются, но они не приближают ко Христу. Человек ближе к Богу не в меру своей национальности, половых различий или социального статуса, а в меру своей преданности, верности. Вот только этот критерий делает человека церковным, христианином и вообще сыном или дочерью Божьими. Вот. Поэтому вот этот критерий, он отпадает. Ну, другие говорят о том, что болею я или болеет ребенок. Поэтому надеемся, что крещение поможет. Мы видим здесь желание использовать Бога для того, чтобы решились какие-то проблемы, в данном случае физиологические. Есть тот же самый способ решить проблемы социальные. Зарплату не выплачивают. Значит, я неудачник, на мне клеймо проклятия. Крещусь, и все пойдет как по маслу. Да нет же. Очень часто после крещения дьявол набрушивает на человека всю зависть, всю злобу с тем, чтобы дать ему понять, видишь, ты крестился, а тебе стало только хуже. Вот, но человек в этом искушении, преодолевая себя, становится только крепче. Его верность Богу проверяется этим испытанием. Поэтому те, кто крестился для того, чтобы удача стала изливаться с небес, как этого не было до крещения, те, конечно, глубоко заблуждаются. Ну и масса других, в том числе и магических посылов. Люди хотят получить телохранителя, видимо, путая его с ангелом-хранителем. Вот. И все это церковь должна отсекать и всегда отсекала. К сожалению, сейчас, когда катехизации не происходит, представления, мотивы, по которым люди пришли и желают принять таинство крещения, так и остались их собственностью. Какими они ушли, такими остались. Хорошо, если священник скажет еще несколько слов по ходу крещения или после него. А если нет? С чем пришел, с тем и остался. Хотя таинство совершено, оно является действенным и действительным. И вот чтобы этого не было, мне кажется, не имея возможности в современных условиях везде совершать древний принцип о длительной подготовке или длительной катехизации, мы обязаны на местах не со страха за совесть крестить людей, исполняя Божью заповедь. Вот, с предварительной подготовкой. Но это опять не устраняет дилеммы. А почему получилось так, что людей перестали готовить, если в древней церкви это было? Ну, по разным причинам. В Византии это произошло где-то к VI веку, потому что все общество сделалось христианским. Сама жизнь стала заменять катехизацию. Вот, нечто подобное наблюдалось в Древней Руси, которая приняла веру от Византии. Вот, хотя, конечно, там с катехизацией особо не возились. Отсюда наше пресловутое двоеверие. Русь крещена, но не просвещена. Но самый трагичный период – это, конечно, период советского 70-летия, когда на огромном пространстве исчезли не только потенциальные катехизируемые, но и катехизаторы. Людей просто уничтожали за всякую попытку проповедовать Слово Божие, готовить людей к вступлению в церковь так, как это заповедано Иисусом Христом. И поэтому сложилась традиция, которую можно было бы назвать крещение людей страха ради смертного, вот тех самых больных. Потому что действительно, когда человек был болен, его крестили, если он выздоравливал, его задним числом оглашали, а в советское время это стало распространенной практикой. Людей, приходящих для крещения самих себя или своих детей, крестили по формуле страха ради смертного. Не в том смысле, что крещение было сокращено, как над больным человеком, а в том смысле, что им отказывали в катехизации. И это было связано с тем, что малейшая попытка катехизировать жестко преследовалась властями. Ну вот, например, моя мать, я все время об этом рассказываю, чтобы не предоставлять в церкви, в регистрационном помещении своих паспортных данных, а именно этого требовал уполномоченный по делам религии от всякого человека, который приходил креститься, она поехала в другой город. Компьютерной системы не было, поэтому можно было креститься по паспортным данным в другом городе, но тебя в твоем городе не преследовали. Уполномоченный занимался только своим городом. И вот это показывает, через что люди проходили. И это была значительная жертва. Человек ставил себя под удар, свое материальное благополучие, подчас свободу, ставил под удар священника, который, в общем-то, решался креститься не старушку ее внучка, а взрослого, деятельного человека, ну, скажем так, полноценного гражданина советской родины. Поэтому все это вот приводило к такому не очень массовому, но постоянному крещению людей без всякой подготовки. И когда разразилась перестройка, вот, церковь русская православная встала перед дилеммой. Как быть? Ведь сейчас нет никаких препятствий для того, чтобы людей вводить в свое естество, внутрь самой себя, по той формуле, которая изложена Спасителем и практиковалась в древности. Как быть? И вот выяснилось, что за десятилетия безбожной власти в стране церковь, приученная к миссионерскому и катехизическому безмолвию, просто не смогла в достаточном количестве выделить из самой себя тех людей, которые могли бы на достойном должном уровне рассказывать людям элементарные вещи. В церкви просто не нашлось кадров. А когда эти кадры все-таки стали находиться, то возник конфликт между людьми, привыкшими крестить по старинке, вот, что называется, по первому обращению, а с теми, кто все-таки настаивал на том, что катехизировать нужно. Я не забуду разговор почтенного, маститого священнослужителя, отца протоиерея, который упрекал молодого священника, недавно пришедшего в церковь, принявшего сан, загоревшегося миссионерской, катехизической, благотворительной деятельностью. Он упрекал его за то, что он, простояв 50 лет перед престолом, не мог и помыслить о том, что человека, пришедшего в церковь, нужно еще перед крещением к чему-то готовить. На что этот молодой священник смиренно, но обстоятельно, в общем-то, достаточно аргументированно возразил. Да, в советское время сам приход уже был жертвой. А сейчас, когда этой жертвой человека не требуется, отказывая людям в катехизации, мы на самом деле умножаем церковные болезни. Потому что период богословского упадка, жесткого давления светской системы на церковную организацию не должен стать периодом новой традиционности. А именно так происходит и по сей день. Поэтому вы можете встретить храмы, где катехизируют. Их, кстати, немного. И там число прихожан только растет. Вот почему? Потому что все-таки люди, сознательно принявшие веру, предпочитают не увлекаться Богом, а оставаться с Ним и в Его церкви. Вот и число храмов, где не падает церковный доход за счет крещений, потому что они крестят всех по первому обращению, но не растет число сознательных прихожан. Потому что эти люди с чем пришли, с тем и ушли. Ничего не изменилось. И вот этот феномен церковных мертвых душ, который во всех статистических опросах свидетельствует о том, что они православные христиане, но жизнь которых христианской не может быть названа ни в коей мере, он вызывает трагическую, болезненную ситуацию и в церкви вообще, и в российском обществе в целом. Вот, и чтобы это преодолеть, мне кажется, нужно просто последовательно совершать то, что нам заповедано. Вот сейчас широко дискутируется вопрос о образовательной деятельности Русской Православной Церкви в светской школе. Программы, круглые столы, конференции. Я ничего не имею против, но мне кажется, что мы достигли бы не худшего, если не лучшего результата, если бы с самого начала, то есть после начала перестройки, стали бы крестить с необходимой предварительной подготовкой. Потому что люди приходили бы либо сами, желающие принять таинство крещения, либо желающие крестить своих детей, и проходили бы через эту подготовку. Конечно, какая-то часть и тогда бы отсеивалась. Может быть, даже отказалась бы от крещения, понимая на каком-то этапе, что им это просто не надо. Но зато те, кто остался бы, они, конечно, составили бы ядро. Не какую-то, знаете, маргинальную часть современного российского общества, 3-4%, а все-таки такое значительное христианское ядро, влияющее на общественную жизнь. Вот этого нет, поэтому, повторяю, внешние процентовки очень обнадеживают, удовлетворяют. Ох, как много в этой стране православных христиан. А реальность оказывается куда более плачевной. Вот, поэтому, повторяю, катехизические схемы и в древней церкви, и сейчас могут быть разные. Одного не должно быть. Крещение без катехизации. Вот, а это происходит. Вот, священники по старинке крестят, привыкнув к этому. Священники выискивают объяснения, которые предполагают возможность покрестить небольного взрослого человека без катехизации, объясняя это такими вольно, искусственно подогнанными евангельскими текстами. Дескать, вот Христос сказал, если не крестишься, не наследуешь Царство Небесного, поэтому боюсь греха. Вдруг этот человек умрет некрещенным, хотя просил о крещении, а я его не покрестил. Как быть в этом случае? Боюсь ответственности. Что я скажу Богу? Но я всегда возражаю и говорю, ты боишься одной ответственности, одного греха, и игнорируешь другую ответственность. Потому что нельзя выдергивать из Евангелия одни фразы, игнорируя другие. Вот потому что тот же, кто сказал рождение от воды и духа, как о условии наследования Царства Небесного, тот же сказал о необходимости подготовки. Поэтому должен быть такой вполне оправданный разумный синтез. И, в общем-то, вот это такая коротенькая история, которая важна вообще и в русской специфике в частности, она приводит нас к размышлению, касающейся, в общем-то, необходимости каждым священникам исполнять свой христианский долг. Поэтому, когда мне говорят, что же вы осуждаете других священников, которые крестят без катехизации, я говорю, нет, не осуждаю. Вот. Но мне перед Богом отвечать за тех, кого я ввел в церковь, за тех, кого я крестил. Поэтому я это буду делать. Несмотря на то, что меня мои собратья не всегда поддерживают. Иногда не по лени, а принципиально. Вот я считаю эту принципиальность мнимой. Поэтому на нашем приходе будет крещение с катехизацией. Вот. И мне кажется, что сейчас достаточно благоприятная ситуация, потому что уже и священноначалие всячески поддерживает рядовое духовенство, которое на свой страх и риск уже 20 лет катехизирует. Поэтому вот дело только во времени. И здесь больше всего меня обнадеживает то, что, хотя второе крещение Руси после перестройки и не состоялось, всегда приходят люди, которые как бы заново, по второму разу, уже будучи крещенные сами, возвращаются в церковь и могут получить недополученную катехизацию. По одной простой причине. Они пришли крестить своих детей. В качестве крестных, в качестве родителей. Почему? Потому что детей учить нечему. Они крестятся по вере физических и духовных родителей. И вот здесь самый повод, самый момент предложить им то, что они недополучили. Ну вот, давайте на этом общее вступление сегодняшнее наше закончим. И в следующий раз уже перейдем непосредственно к методологии катехизации, к одному из ее вариантов. Спасибо за внимание.